Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» наш собеседник, эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со средствами массовой информации, член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, создатель группы «Православные трезвенники», волонтер Братства Трезвения Русской Православной Церкви Московского Патриархата Денис Шевчук.
Я видел статьи, где беременным полезно употреблять или безвредно. Там ведущий, там педиатр, там по телевизору, вот я не буду говорить фамилию, там педиатр. А на его сайте написано, что пиво можно беременным. Это абсолютная профнепригодная чушь, которую даже фельдшер проходит в среднем медицинском образовании. Откройте учебник по акушерству гинекологии. Для средних медицинских заведений нельзя. Женщинам вообще нельзя, потому что у них, если у мужчин там раз в 3 месяца что-то там меняется, то у женщин это один раз на всю жизнь. В принципе, даже один бокал алкоголя, он на какую-то там маленькую вероятность повышает риск рождения нездорового ребенка. Это не значит, что трезвенники рождают всех абсолютно здоровых. Нет, но есть вероятность, есть теория вероятности, которую технологии изучают. Чем больше человек отравляет себя алкоголем и табаком, это все равно что-то радиация. Можно там пройти один раз и повредиться, можно много проходить и не повредиться. Но жить рядом с чернобыльской свежевзорванной электростанцией, это понятно, что у человека будет лучевая болезнь. То же самое алкоголь. Алкоголь проникает в плацентарный барьер, разрушает мозг. У меня товарищ, соратник, проработал много лет патологоанатомом. Он вскрыл больше 1000 трупов. Он прекрасный. Патологоанатом очень, очень хорошо верят в то, что вот, говорят трезвенники. Потому что они видят мозг, как он вот скукоживается, как он. Хирурги некоторые видят. Известный русский хирург Федор Лов прожил 103 года, 100 лет оперировал. 100 лет ему было, он попал в книгу Гиннесса. Когда хирурги говорят, вот, у меня нервная болезнь, я там должен пить или курить, это признак профнепригодности. Федор Углов, ему памятник поставлен в Питере, 2. Один перед медицинским учебным заведением, другой рядом с Лаврой. Я лично оба видел, второй открыли в этом году, я был при открытии. То есть вот человек, мировая звезда, который разрабатывал клапан сердца, придумал, абсолютно трезвенник. Родился в деревне, в многодетной семье, православный, прихожанин монастыря был. То есть вот человек абсолютный трезвенник, человек православный, человек врач, который 100 лет проводил сложные хирургические операции на сердце. Это нормальная, как бы, вот наша российская действительность. А почему про Федора Углова об этом не говорят?
Дорогие наши радиослушатели, если у вас будет время и возможности, обязательно познакомьтесь с биографией Федора Григорьевича Углова. Найдите о нем информацию. Ведь это признанный авторитет, который был за абсолютную трезвость. Среди долгожителей России Федор Григорьевич Углов занимает особое место. Этот человек не только сумел достичь 103-летнего возраста, но и оставил огромный след в развитии отечественной медицины. Хирург от Бога, талантливый публицист, неутомимый борец за трезвость. Он спасал людей не только скальпелем, но и целебным острым словом в разных жизненных ситуациях. Академик Федор Углов, ушедший на 104-м году жизни, помимо членства в Российской академии наук, был также членом Союза писателей и многих научных обществ, как советских, а потом и российских, так и международных. В Государственном православном фонде он занимал должность президента, а коллектив Международной славянской академии доверил ему пост вице-президента. Кроме того, Углов выпускал журнал «Вестник хирургии». Но ярче всего он, конечно, проявил себя в роли практикующего врача. Его ценили на родине и за рубежом, называя двигателем российской хирургии и сравнивая с первопроходцами в сфере покорения космоса. Хирург Федор Углов был пионером в проведении сложнейших операций на сердце, пищеводе, легких и других органах. Именно ему принадлежит изобретение искусственного сердечного клапана. Он собственноручно опробовал и сделал достоянием медицины множество эффективных хирургических методик. Углов обладал уникальной хирургической техникой, и многие светила мировой медицины после проведенных Федором Григорьевичем операций аплодировали ему стоя.
Говорят всякие байки, что вот, например, там, а вот как же на Кавказе все там пьют вино и долго живут. Это абсолютная чушь, абсолютная антинаучная ложь, которую нам вешают на наши уши. Лично мне знаком доктор исторических наук Кривоногов Виктор Павлович, который как раз изучал эту тему. На Кавказе есть 3 региона, где массовое долгожительство. 2 из них мусульманские, 1 из них высокогорный. То есть 3 района хронически не употребляют никакой алкоголь. Только там, только в этих районах, где живут трезвенники, на Кавказе есть системное долгожительство. Если кто-то один, это исключение. Но вот системное, там, где как раз не употребляют. Причем периодически появляются фейки, что вот там со ссылкой на какой-то иностранный сайт, который тут же удаляется, что какая-то там бабушка прожила там 102 года, потому что каждый день пила там алкоголь. Это, как правило, фейки, которые потом пресса транслирует, а опровержение не транслирует. Например, диетология. Популярный диетолог француз Монтиньяк. Смысл его там: ешь что хочешь, каждый день пей вино. Он не прожил даже среднего французского возраста. Он три четверти прожил, то есть на четверть меньше, чем живет обычный француз. Нетрезвенник причем. Вот. Выглядел он как узник концлагеря, я видел его фотографии. То есть вот псевдодиетологи на деньги винной индустрии, книги издавались тысячами. По Европе, там у нас. А если услышите фамилию Монтиньяк, это жулик. Вот, сразу. То есть, если диетолог предлагает отравляться алкоголем, это жулик. То есть человек не знает диетологию, азы диетологии. Если человек хочет, чтобы у него был гастрит, там язвы какие-то, пожалуйста, слушай этого диетолога. Рак пищевода, желудка, там, двенадцатиперстной кишки, проблемы там, рак печени. Вот очень много онкологии, которые, кстати, за бюджетные деньги лечатся. Вот, да, там, это высокотехнологичное лечение. Это огромные суммы. Это люди месяцами ждут в очередях, когда им их вылечат. Но значимая часть онкологии, ее могло бы и не быть вообще, если бы алкогольную мафию прижать, если табачную мафию прижать. Конечно, онкология будет, но ее будет в несколько раз меньше. И мы можем свободные средства потратить на исследования, на помощь тем, что остались. Первая самая лекция – это вот смысл экономики. Есть безграничные потребности, есть ограниченные ресурсы. То есть ресурсы ограничены. Мы можем либо больше продуктов питания делать, либо больше отравы. Чем меньше отравы мы производим, покупаем, тем больше мы покупаем продуктов питания, игрушек. То есть если мы производим больше алкоголя и табака, мы меньше производим детских игрушек. Если вы хотите больше, чтобы дешевые детские коляски были везде, дешевая детская одежда. Вот я на себе убедился, что очень сложно найти дешевую детскую одежду, дешевые там коляски какие-то. А если мы уменьшим расходы на алкоголь и табак, этого станет больше. Больше будет детских садов дешевых, там всяких клубов, кружков. В два раза можно спонсировать, субсидировать производителей детского питания, детских игрушек. В некоторых регионах, не во всех, за счет наших налогов, коррумпированные представители власти, я не побоюсь этого слова, субсидируют производство алкоголя. Вот у нас, например, в сельском хозяйстве какие проблемы? Что у нас очень много дешевых продуктов питания или у нас не хватает вина? У нас что, проблема с этим? У нас слишком мало потребляют алкоголя в нашей стране, наоборот.
Вот вы говорили, как-то интересно рассказывали про винные, были пьяные бунты, да, как они там назывались?
Были пьяные бунты в еще дореволюционные времена. Вот мы, например, все знаем, что у нас были декабристы, какие-то там 200-300 человек вышли, некоторые русский язык не знали, и мы про всех знаем. А когда вышли тысячи за трезвость, мы про это не знаем. Были трезвые бунты, то есть народ селами, там, деревнями, там, городами принимал за руки, мы не будем потреблять алкоголь. Посылались войска, запрещали, то есть власть светская где-то запрещала даже батюшкам о трезвости проповеди проводить, что, ну, в принципе, там как бы...
Это вот кажется такой дикостью, даже не верится, что...
Да, это можно мои слова проверить обязательно, то, что батюшкам светская власть церкви запрещала проповеди, потому что проповеди батюшек действовали, были...
В какие времена примерно?
Это дореволюционно. Я сейчас года не вспомню.
Это тоже до революции. Петра Первого до революции, да?
Да, то есть это имперский период. При каких-то императорах были трезвые бунты, когда войска посылали на подавление трезвенников. Тысячи людей на каторгу шли. Судьям были приказы судить примерно. Ну, как вот мы сейчас знаем. То есть, если надо, там в такой-то суд, там и там дадут. А вот в этом суде там, ну, разные. Там, этому можно поменьше дать, этому условно можно. А вот этого надо примерно посадить. Вот трезвенников сажали примерно. Трезвенников посылали на каторги. На трезвенников посылали войска. И были жертвы. То есть, больше, чем декабристов, намного.
Ну, то есть, вот этот период, как бы, пристального взгляда на Запад в это окно, в Европу, и отсутствие патриарха, да, синодальный период. Как-то вот, наверное, церковь, патриарх, если бы был, то он бы как-то сказал государству, что не сметь.
Церковь, она всегда была против пьянства, потому что хотя бы пьяницы Царствие Божие не наследуют. Это прямо написано. Большинство святых, во всяком случае православных святых, имеется в виду, там, я не буду говорить там, про там, католиков, там еще именно православные святые, в большинстве своем были трезвенники. И многие из них говорили за трезвость. именно в первую очередь для русского народа. Может быть, где-то там греки кто-то что-то и может, но вот для русских людей наши русские православные святые в большинстве своем предлагали как вот рекомендацию, да, полный запрет. А если это был настоятель монастыря, то очень многие основатели монастырей, они устанавливали сухие законы. Иосиф Флотский вел сухой закон, Зосима Соловецкий вел сухой закон, Серафим Саровский, при нем не было употребления. Хотя при этом, конечно, в некоторых монастырях кто-то где-то употреблял. И я вот недавно читал историю церкви, как раз вот пострадал один из ученых мужей, который исправлял богослужебные книги, на него его оклеветал какой-то там чернец-бражник. Потом, конечно, вот все оправдались, там чернеца наказали, но вот смысл то, что клеветник оказался бражником, чернецом. Вот. А клеветник и лжец — это сатана. Сатана — отец лжи, сатана — это клеветник, как меня учили на миссионерских курсах. А вот, причем, как говорят батюшки некоторые, проповедь трезвость — это вид миссионерского служения. Я это вижу, потому что люди, бросая страсти винопития, там, употребление алкоголя, других каких-то непотребных веществ, у них появляется время и деньги, у них появляется желание душевных и духовных каких-то поисков. Многие идут в церковь. И хорошо, если их там не прогоняют псевдоправославные алкоголики. Там раз ты не пьешь, там ты сектант. Это ложь. Как раз сектанты употребляют алкоголь и много. Там язычники много употребляют алкоголя. Даже мусульмане употребляют алкоголь и наркотики в нашей стране. В некоторых странах там, я говорю, 70% наркоманов. То есть это при моем личном уважении, например, Кадырова, он молодец, например. Ну вот у него, в его стране все хорошо. Но если мусульмане находятся в другом регионе, я лично видел, что они употребляют алкоголь, некоторые там курят. Вот при мне мусульмане покупали там пиво и сигареты. При мне. Там, где им не запрещено, потому что, ну, наверное, что-то им разрешило. Я видел сериал дорогой на федеральном канале, специально снятый для мусульман, чтобы их приобщить к курению, к употреблению алкоголя. Там придумали специальные байки, что вот у шейха родился внук, и шейх говорит папе, там, своему сыну, там, давай употребим там дорогой алкоголь. А как же Аллах? Аллах отец, он все поймет. То есть вот на всю нашу страну, причем вот, почему-то мусульмане не возмутились, по федеральному каналу происходит реклама употребления алкоголя, табака для мусульман. Они там постоянно в каждую серию пьют и курят. Мусульмане. Причем не просто мусульмане, а семья шейха. То есть при желании методами средств массовой информации можно заставить там и православных, и мусульман, кого угодно. Вот. Православие, оно в правильном понимании, оно не призывает употреблять алкоголь. Нет такого. В Библии очень много разных полезных мыслей по этому поводу. Вот Ной, например, один раз употребил алкоголь, и к чему это привело? Известный питерский батюшка, доктор богословия, как раз вот отец Григорий Григорьев, об этом говорил. То есть тут очень много примеров в Библии, когда даже один раз человек употребил, не пьяница, не алкоголик, и это привело к определенным последствиям. Там папа выпил, там один сын там его там другим сыновьям пошел и рассказал, там, да, там, что там хам. Вот. Потом от него хамиты произошли. Ну вот, то есть вот он, посмотрите, как наш отец там пьяный лежит. А он не пробовал, не знал, что это такое. Он употребил там вот от этого винограда что-то переброженное, а он не знал, как это действует. И некоторые люди, первый раз употребив алкоголь, а у них такой мозг, такой организм, что они сразу становятся невменяемыми и могут кого-то убить, например. А зачем? А это не значит, что каждый, кто употребит алкоголь в маленьких дозах, это грешник. Это не обязательно. Но понимая проблему, ради ближних своих, не ради там гнушения, там гордости, там чего-то, ради ближних это нормальная православная традиция. У нас до революции было порядка 2000 общих с трезвости. То есть не просто сухой закон взяли, там народу предложили, он принял. Во-первых, была просветительская работа в основном храмовых обществ. И во-вторых, народ высказал мнение, а император его поддержал. То есть вот редкий случай, когда власть все-таки послушала. Были народные депутаты. Например, Челышев или Челышев — это был народный депутат. Сейчас такого нету. Там, на уровне муниципальном еще может там человек взять там и как-то вот туда вылезти. Чем выше, тем больше нужно средств. Ну, чисто вот технически вот так получается, что тяжело. Поэтому в основном во власти представители бизнеса какого-то. То есть, в принципе, можно с ними разговаривать, если это не представители алкогольного или табачного бизнеса. То есть нужно какой-то запрет ввести на интересы вот этих вот людей. Если человек хоть как-то связан с этим бизнесом, ему нельзя давать ни в журналистику путь, ни во власть, потому что это преступность.
Сегодня в передаче «Найди себя» Принимал участие эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ Денис Шевчук. Свои вопросы и предложения вы можете направлять Денису Шевчуку в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Беседу с Денисом мы продолжим в наших следующих передачах. А если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, звоните по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 в рабочее время. Телефон для страждущих 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь!